Я вас всех, братья и сестры, сердечно приветствую. Любовью Иисуса Христа. Планов посещать Макеевку у меня не было. Вот, Геннадий Сергеевич запланировал, его пригласили, рабочие ваши на доме молитвы. Ну, а он пригласил меня. Ну, а отказать я не посмел, потому что в Библии написано «двоим лучше, чем одному». Поэтому я так и решил, что ему будет лучше, если я поеду. Вот так я оказался в этой, между прочим, затяжной поездке. Мы целую неделю посещаем здесь ваши церкви. Ну, вот так. Рассчитываемся за строителей ваших. Но я думаю, все равно это хорошо. Друзья, я буду читать послание к евреям, 3 глава, 4 стих. 3 глава послания к евреям, 4 стих. Так написано: «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Я знакомиться не буду, но расскажу детям одну историю. Мне очень нравится, что у вас на собрании дети. И мне немножко детей жалко, что у нас собрание длинное. Для детского возраста оно очень длинное. Да и для нас с вами тоже. Я живу в маленьком городе. У меня 10 детей, 2 девочки и 8 мальчиков. Старшая девочка, ей 33 года, а младшая девочка, ей недавно исполнилось 6 лет, а между ними 8 сыновей. У Геннадия Сергеевича 8 сыновей и 1 девочка, а у меня 2. Ну, вот так. И мы с ним ровесники. Мы с ним очень многим похожи. У нас возраст одинаковый, семьи. Мы не похожи только, что он живет в северном большом городе, а я в южном маленьком. Мы живем на берегу реки. Река неизвестная, но очень широкая. И вот однажды зимой, в январе, ударил мороз. И очень сильный мороз. Утром было еще не очень холодно, но к вечеру мороз уже был ниже 10 градусов. И река замерзла. Потому что течение не очень большое, и река замерзла. И я понимал, что утро к утру она еще замерзнет сильнее. Но это опасно. Я собрал детей вечером, как обычно, мы читаем Библию и молимся. Мы вместе почитали Библию, вместе помолились. И прежде чем отправиться спать, я детей предупреждаю. Дети, завтра утром в школу по льду, по реке идти нельзя, потому что лед очень тонкий. Потому что если идти по льду, то в школу можно идти 10 минут всего. А если идти, как обычно, в обход, то 45 минут. И поэтому искушение идти по льду очень большое. 10 минут и в школе. И я детям говорю, лед очень тонкий, идти по льду очень опасно. Не разрешаю. Мы легли спать, утром проснулись, помолились, и дети ушли в школу. А я пошел к соседу. У меня неподалеку верующий сосед живет, его зовут дядя Петя. Он помоложе меня, и мы с ним ходим в одну церковь. И вот я пошел до дяди Пети, и открываю калитку, и вдруг слышу со стороны реки кто-то кричит: «Спасите, спасите, помогите, пожалуйста, спасите», детский голос. Я понял, что случилось несчастье. Я быстро побежал на берег реки и смотрю далеко, посередине реки, в 100 метрах от берега. Из-под льда торчит детская головка. Мальчик, маленький мальчик кричит: «Спасите!» Он вот так вот пальчиками держится за лед, и вот так вот только головка из-под льда торчит. Недолго думая, я побежал по льду. Я бежал очень быстро, лед был очень тонкий и сильно трещал, он даже прогибался. И сзади выступали капельки воды из трещин, но поскольку я бежал быстро, то лед не ломался. И когда я отбежал уже 30 метров от берега, вдруг лед становится совсем очень тонкий и начинает... Одна нога провалилась, вторая, я выскочил, и раз, и все, и вот так. И я тоже провалился. И когда я провалился, я услышал: «Папа, спаси меня!» Оказывается, это мой маленький мальчик, зовут его Саша. Он пошел в школу по льду и посередине реки, потому что там было течение сильнее, там был лед совсем тонкий, вот так, меньше, чем 1 сантиметр. И он провалился. И теперь он кричит: «Папа, спаси меня!» И я кричу: «Саша, держись, я тебя сейчас спасу!» И я начинаю к нему пробираться. Я попытался выбраться на лед. Лед обламывается, я выбраться не могу. Я пытаюсь, и лед ломается, и я начинаю ломать лед руками. И я продвигаюсь вперед. Потихоньку я ломаю лед и продвигаюсь вперед. Это очень трудно и очень медленно. И я кричу: «Саша, держись!» И я продвигаюсь вперед. И я пробил траншею примерно 30 метров длиной. Я пробил траншею. И потом уже было совсем трудно. Я уже двигался очень медленно. С большим трудом я обламывал уже маленькие кусочки льда. И наконец я совсем остановился. Я уже ничего не мог сделать. Я уже попытался, у меня совсем не было силы. Я изрезал руки. И между нами примерно 30 метров. Саша смотрит на меня, и я смотрю на него. Он ждет помощь, а я уже помочь не могу. Я только ободряю: «Саша, держись», но я его спасти уже не могу. На берегу собрался народ, много людей, ну, наверное, человек 50. И все суетятся, и все бегают по берегу, и подъехала скорая помощь, вот, и никто нам ничем не может помочь. Смотрю, люди тащат доски, длинные доски, они кладут их на лед, одну, другую, и получается как бы мостик в нашу сторону. Лестницу принесли, лестницу положили, еще доску положили, а потом, похоже, доски кончились, а до нас еще очень далеко. И похоже, что люди не знают, что делать, предпринимать какие-то усилия страшно, и помочь нам никто не может. Смотрю, появляется на берегу дядя Петя, мой сосед, верующий дядя. Смотрю, бежит по доскам решительно, добегает до конца, доски кончились. Он сбрасывает с себя куртку и хочет ползти по льду. Я кричу: «Петр, лед очень тонкий, возьми доску и ползи с доской впереди себя». Он берет одну доску, которая лежала, кладет ее вот так поперек. Доска длинная, примерно 5 метров. Он упирается руками в доску и пополз по льду. Упирается на доску и движется. Лед потрескивает, но не сильно. Лед выдерживает, потому что длинная доска держит лед. И дядя Петя ползет мимо меня, ползет к Саше. И вот до Саши уже остается совсем близко. А я молюсь: «Господи, помоги, чтоб не провалился». Посередине реки лед совсем тонкий. «Господи, помоги, чтоб не провалился». И вот до Саши остается вот как от меня до передней лавочки. И вдруг лед трещит, и дядя Петя проваливается. Смотрю, он подтянулся на доске. Раз, и Сашу за шиворот. Раз, и к себе. И теперь они вдвоем держатся за доску. Саша по одну сторону доски, и дядя Петя по другую сторону доски. И теперь нас уже сколько человек в реке? Нас уже трое. Саша 7 лет, и я в сторонке 30 метров от Саши, и дядя Петя. И дядя Петя держит Сашу, и они вместе крепко держатся за доску, а доска держится за лед. А на берегу люди... И нам никто не может помочь. Ну, разве что вертолет. Можно было бы вертолет. Но у нас маленький город, и в городе вертолетов нету. И нам никто не может помочь. И мороз, примерно 15 градусов мороз. Смотрю, тащат лодку. Два мужчины тащат лодку. Лодка длинная, и у нее плоское днище. Они положили лодку на лед. Сели в эту лодку, и у них веревка, длинная веревка, рулон. Они один конец отдают на берег, и у них пожарный багор. Это такая длинная палка, и на конце этой палки металлический наконечник. Ну, наверное, как копье у Голиафа. Вот так я представляю. И один мужчина берет эту палку, облет острым наконечником, упирается и толкает. И лодка пошла по льду. Лодка скользит по льду, лодка длинная, у нее плоское дно, и лед трещит чуть-чуть и не ломается. И лодка движется, я бы сказал, движется уверенно. Мужчина отталкивается об лед острым наконечником палки, и лодка движется. А второй мужчина разматывает веревку. Уже мостик кончился, лодка мимо мостика, и дальше еще метров 10-15. И вдруг лед трещит, и лодка проваливается. И теперь вокруг лодки лед, а лодка провалилась. И отталкиваться лодка теперь уже не может. Лодка застряла. Мужчина достает топор и начинает рубить лед впереди лодки. Рубит лед. А второй мужчина берет опять эту палку и понемножку толкает, и рубят лед, и лодка очень медленно. Но представьте себе, как лед надо рубить, это же быстро его не разрубишь. А еще надо, чтобы чуть-чуть широко было, это же не ледокол, чтобы раздвигать лед. И вот он рубит лед, и потихоньку лодка движется. И мимо меня, а потому что я бежал от дяди Пети, от калитки, и поэтому я бежал наискосок, и поэтому лодка далеко мимо меня проходит, и в направлении дяди Пети и Саши. И так, потихоньку, потихоньку, дядя Петя и Саша держатся, и между ними разговор. А я разговор узнал потом. Саша спрашивает у дяди Пети: «Дядя Петя, дядя Петя, а лодка к нам едет?» «Да, Саша, к нам едет». «Дядя Петя, а лодка мимо нас не проплывет?» «Нет, не проплывет мимо нас лодка. Тогда мне срочно нужно в эту лодку». Лодка потихонечку, потихонечку и приблизилась к Саше. Один дяденька берет Сашу за одежду, вытаскивает из воды и в лодку. Потом достает дядя Петю и тоже в лодку. И теперь они переходят на другую сторону, а лодка, она симметричная, оба конца острые у лодки. Переходят на другую сторону лодки и начинают рубить лед, теперь в мою сторону, потому что я чуть-чуть в сторонке. И лодку чуть-чуть разворачивает потихоньку, и теперь лодка движется ко мне. Ну, проходит еще, наверное, минут 20. И лодка так ко мне, рубят лед, и лодка приближается ко мне, приблизилась лодка, а в лодке уже много людей, и если теперь меня в эту лодку, лодка затонет, уже нельзя. Уже в лодке, сколько людей в лодке? 4. Взрослых сколько? 3 взрослых и 1 маленький. Но если еще меня в лодку, лодка затонет, меня в лодку нельзя. А сзади лодки такой цепок металлический. Я беру этот цепок, на руку наматываю и говорю: «Тащите лодку». И они к берегу рубить начинают, и вдруг люди на берегу начинают тянуть веревку. А два дяди сзади лодку надавили, и лодка чуть-чуть вверх, и вдруг лодка выпрыгивает на лед. И потянули быстро, и меня тоже на лед, и быстро потащили, и лодка быстро скользит по льду к берегу. И нас вытащили на берег. Сашу подхватили врачи. Вот. Ну и быстро в машину. И повезли к дому, к нашему. И я побежал к дому, и дядя Петя тоже. Ну а потом нас начали откачивать. Меня увезли в больницу, и потом нас откачивали. Мы очень сильно замерзли. Мы очень сильно замерзли, потому что был январь. Как мы сильно замерзли, это вообще невозможно передать. Быстрее всех отошел Саша. Ну, буквально 15-20 минут, смотрю, он уже ходит. Еще минут 15-20 отошел дядя Петя. А дольше всех отходил я. Наверное, потому что я был самый крупный, и я аккумулировал холода. Я так сильно дрожал, и меня два врача держали руками, и потом растирали меня спиртом и шерстяными тряпками. И я долго не приходил. А потом и я. Мы все ожили. Мы все ожили. Если бы не ожили, мы бы сейчас здесь не были. Вот. И потом нас отвезли домой. И скоро уже и вечер наступил. Пока нас домой привезли, уже и вечер. И потом уже было пора спать ложиться. Мы собрались, вся наша семья. И все мы живые. И я снова открыл Библию. И у нас была хорошая беседа. Как вы думаете, о чем была беседа? О послушании. Все знают, что была беседа о послушании. Мы с детьми беседовали о послушании. Что если мы непослушны бываем, то Бог нас наказывает. Он нас учит. Преподает нам уроки послушания. Ну, а потом снова был мороз. И река снова замерзла. И лед был вот такой толстый. По такому льду можно даже ездить на машине. И все наши дети ходили в школу по льду. А Саша по льду почему-то не ходил. Он ходил в обход. А у него спрашивали: «Саша, а почему ты не ходишь по льду?» А он говорит: «Да так надежней». Вот такая история. Вот мы с вами и познакомились. Саша уже подрос, он уже большой, он хороший мальчик и очень послушный. Бог ему преподал хороший урок. А когда Бог наш учитель и уроки преподает, и мы эти уроки усваиваем, мы становимся хорошими людьми. Ну, а теперь я ко всем, друзья. Я возвращаюсь к моей проповеди. Я еще раз читаю. 4 стих. Евреям 3 глава. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Братья и сестры, я не буду проповедовать только я. Буду проповедовать вместе с вами. Вы так согласны, да? Кем устрояется всякий дом? Вот к вам вопрос. Вот здесь написано: «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Друзья, вот Геннадий Сергеевич говорил о том, что они строят дом молитвы. Вот дом молитвы и выстроили. И, ну и так заметно, у вас очень красиво. Похоже, ну что-то у вас тут такая реконструкция произошла. Я был уже у вас давно, но все равно я даже заметил, что стало чуть-чуть по-другому. Братья и сестры, кем устрояется всякий дом? Написано «кем-либо». Вот Геннадий Сергеевич употребил слово «домостроители». Домостроители – это те, кто строят дом. Друзья, я, конечно же, не буду говорить о строительстве физических домов. Я буду говорить о строительстве духовного дома. Не буду очень длинно. Я только отвечу на три вопроса, братья и сестры. Первый вопрос – кто является Божьим домостроителем? Это первый вопрос. Кто может являться Божьим домостроителем? Второй вопрос – каким должен быть Божий домостроитель? И третий вопрос – как домостроители должны строить? То есть три вопроса. Кто, какой и как. Вот на три вопроса я отвечу, и моя проповедь закончится. Братья и сестры, я скажу, почему я ставлю эти вопросы. Ну, первый вопрос. Есть такое понятие, что домостроители – это служители. Вот здесь сидят служители, домостроители – это служители. Так ли это? Друзья, я читаю, отвечая на первый вопрос, я читаю первое послание Петра, 4 глава, 10 стих. А вы слушайте внимательно, и вы скажете, кто может быть домостроителем. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Братья и сестры, по этому тексту, кто может быть домостроителем? Написано «каждый». Посмотрите, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Домостроителем может быть каждый верующий. Простите, я не очень точно выражаюсь. Домостроителем должен быть каждый верующий. И вот мы с вами строим духовный дом. Что такое духовный дом, братья и сестры? Ну, например, моя семья – это тоже духовный дом. Вот, например, Иисус Навин сказал: «Я и дом мой будем служить Господу». Или вы знаете, вот дом Стефана, апостол Павел говорит, дом Стефана. Братья и сестры, семья – это тоже дом. Написано: «Верою Ной благоговея построил ковчег для спасения дома». Не написано «для спасения семьи своей», «для спасения дома своего». Мама, папа и дети – это дом духовный. Братья и сестры, поместная церковь – это тоже дом. И вселенская церковь – это тоже дом духовный. Написано, чтобы, если замедлит, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и движение истины. Братья и сестры, и для того, чтобы дом духовный строился успешно, то в строительстве участвовать должны все. Если семья строится участием всех, то строительство будет идти хорошо. Если в строительстве поместной церкви участвуют все, то строительство будет успешным. Если только служители, братья и сестры, стройка будет идти или нет? Как вы думаете? Будет идти. Но будет идти медленно и не очень устроено. И трудно, если домостроители только служители. А мы все, ну, вроде как никто в деле строительства. Это неправильно. Написано, каждый, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божией. Поэтому строить должны все. Друзья, в книге Неемии, 3 глава, я вам могу дать задание домашнее. Конечно, я проверить не смогу задание. Друзья, 3 глава книги Неемии. Строилась стена вокруг Иерусалима. Кто помнит, сколько дней восстанавливал Неемия стену? 52 дня, братья и сестры, 52 дня. Я был в Иерусалиме, и я вам скажу, это громадная стена, очень длинная стена. За 52 дня, кажется, невозможно. Тем более, что строительством руководил не строитель, виночерпий руководил строительством, не профессионал. За 52 дня построили. А почему, братья и сестры? Прочтите 3 глава Неемия и посчитайте людей, которые там записаны. Но вы всех не посчитаете, потому что там, ну, написано, один человек строил вместе с дочерьми. Имена дочерей не написано. И сколько дочерей было, не написано. Братья и сестры, там только написаны руководящие люди, священники, люди знатные. И их очень много. Но вы посчитайте, очень много вы насчитайте. Каждый стих – новое имя. Каждый стих – новое имя. Очень длинная глава. Друзья, если мы работаем все, очень хорошо, очень успешно будет идти строительство. Братья и сестры, вот я посетил Петербург, кстати, я к вам приехал практически с Петербурга. И я посмотрел дом, который построили в Петербурге. Он уже стоит, и крыша уже стоит. И когда Геннадий Сергеевич мне показал проект, а дома еще не было, я посмотрел на проект, и я спрашиваю, а как у тебя, кто будет строить? У вас есть строители? Он говорит, нет, у нас там вроде того, что все ученые и врачи, и учителя, и все. А кто будет строить? Ну, а я сейчас побыл, братья и сестры, а там уже почти все готово. Ну, в смысле, здание стоит. Ну, окон, дверей нету, и внутри еще. Конечно, работы еще больше, чем уже сделано. Но я уже поверил, что они построят. Я сначала не верил, что они построят. Думаю, фантастика. А теперь я уже поверил, что построят. А знаете почему? Потому что там строят с Макеевки, и там с Мариуполя, и кто его знает, из Германии, и кто его знает еще откуда. По-моему, уже с Америки скоро начнут туда ехать. И когда мы все работаем, то успешно. Братья и сестры, у нас одна семья решили уехать в Америку. И они продают свой дом и уехали. А купил у них священник православный. И этот священник на этом месте решил построить храм. У нас не было православной церкви. Он решил построить храм. А место, на котором он решил построить храм, очень болотистое. Ну, у нас это называют балка. У нас болот нету, но у нас балка. Это там вода и трава, и камыш растет. В общем-то, неподходящее место, чтобы строить. Но оно, они начали стройку. И я смотрю, в один прекрасный день поехали машины с кирпичом. На полкилометра машины с кирпичом растянулись. И собрался народ православный. Ну, у нас не было православных, но все хотели быть православными. И собрался народ, очень много людей. И вот они разгружали этот кирпич и складывали. И получались горы кирпича. А потом закладывался фундамент. А потом строили. И вы знаете, друзья, в общем-то, что можно было положительно взять, это работали там очень много людей. И старушки, и больные, и хромые, и все работали. И люди старались, и они построили. Я сейчас не о конфессиях, друзья. Я о том, что когда много людей работает, могут сделать большое дело. Сегодня в нашем городе маленьком один из самых больших храмов в Краснодарском крае православных. Люди построили, а строили массово. Братья и сестры, вот в духовном вопросе, конечно, мы должны участвовать все. И как мы должны участвовать? Даже апостол Петр написал, как мы должны строить. Служите друг другу. Не всем стоять у микрофона. Даже не всем братьям стоять у микрофона. В церкви есть предверники, в церкви есть проповедники, есть учителя воскресных школ, и дьяконы, и уборщики дома. Но важно, чтобы каждый знал свое место. Ко мне подходит один брат, муж и жена. Они не очень давно приняли крещение, они моего возраста. И они говорят: «Николай, дай нам какую-нибудь работу». А я спрашиваю: «А какую работу вы бы хотели выполнять?» Они говорят: «Дай нам любую работу, и мы будем ее делать». И я им ничего не дал, братья и сестры. Я думал, что бы им дать, а церковь у нас большая. Ну, я планировал что-то им дать, но я пока не придумал. Я однажды приезжаю, смотрю, они травку щипают, там бурьян выдергивают. Потом смотрю, они там двор подметают. А потом они занялись фонотекой. И на сегодняшний день это очень нужные люди в церкви. И поэтому, когда мы все работаем, то мы все домостроители. И дело будет идти успешно. А если домостроители только служители, я думаю, успех в жизни церкви не будет хороший. Вот здесь пришла одна записка насчет служителя и начальника. Ну, наверное, мы потом будем отвечать. Я понимаю смысл этого вопроса, что служители, они должны служить людям. Ну, где-то это и нормальная мысль, братья и сестры. Павел Тимофей пишет, он как сын отцу служил мне, простите, филиппийцам за Тимофея. Где-то мысль и нормальная. Но если служить будут только служители всей церкви, я не думаю, что будет хорошо. Однажды у нас был семейный лагерь, и приехал американец с женой. Ну, русскоговорящий, ну, у них уже акцент был яркий, они давно в Америке. И вот мы ему у костра дали возможность выступить. А он не проповедник. И он говорит: «Я хочу только одну историю рассказать, и все». И говорит: «Одному художнику поручили нарисовать картину. И картина должна называться „Благополучная церковь“. И художник нарисовал две картины. „Благополучная церковь“ и „Неблагополучная церковь“. Итак, неблагополучная церковь. Телега. В телеге сидит вся церковь. И пресвитер тащит телегу. Он спрашивает: «Это, братья и сестры, церковь благополучна или нет?» Все говорят: «Неблагополучная церковь». Он говорит: «Вторая картина. Телега. И вся церковь тащит телегу. А в телеге сидит один человек». И он спрашивает: «Братья и сестры, кто сидит в телеге?» Все хором кричат: «Пресвитер!» А он помолчал, и когда шум затих, он говорит: «А в телеге сидит больной член церкви». Братья и сестры, это благополучная церковь. Когда мы все работаем, и все мы служим друг другу, это благополучная церковь. Как домостроители трудимся во имя Иисуса Христа. Я ответил на первый вопрос: кто может быть домостроителем? Отвечаю на второй вопрос: каким должен быть домостроитель? Братья и сестры, я возвращаюсь к тексту, который я уже прочитал. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители. Братья и сестры, домостроитель должен быть добрым. Вы знаете, вот если бы меня спросили: «Как ты думаешь, каким должен быть домостроитель?» Я бы, наверное, что угодно сказал, только не сказал бы «добрым». А Петр написал, что домостроитель должен быть добрым. Когда в Антиохии началось пробуждение, язычники уверовали в Иисуса Христа в Антиохии. И дошел об этом слух до апостолов. И они послали туда людей. Один из посланных был Варнава. Братья и сестры, почему апостолы послали Варнаву? Написано почему. Потому что он был муж добрый. Вот поэтому его послали, потому что он был муж добрый. А я думаю, а почему бы туда не послать Петра? Петр же апостол все-таки. И там началось пробуждение. И Петр бы туда пошел, или Иоанн, или Филипп, или Матфей. Они же апостолы, а у них большой опыт. И они пресвитеры церкви, Петр и Иоанн и Иаков. Братья и сестры, а туда послали Варнаву, потому что он был муж добрый, поэтому его послали. Как вы думаете, правильно поступили или нет? Очень правильно. Я думаю, если бы послали Петра, то Петр со своей строгостью не все бы хорошо сделал. Не все бы хорошо. Там нужен был человек добрый. Поэтому, братья и сестры, очень важно, чтобы, если мы хотим быть домостроителями, то мы должны быть людьми добрыми. Добрыми, как Варнава, как Христос. Он сказал: «Я есть пастырь добрый». Однажды хоронили одного служителя. Очень сильно я этого служителя любил, братья и сестры. И собралось много людей. И мне поручили проповедовать. Я буду проповедовать последним. А передо мной, ну, наверное, больше, чем 10 проповедников. И я думал, вот что я за этого служителя скажу? И я решил сказать самое главное качество. Я решил говорить о том, что он был муж добрый. Вот этот служитель, которого хоронили, что он был муж добрый. И я планировал прочитать «Добрый и верный раб, Бог». И я хотел сказать, что ему уже Бог сказал, что ты добрый и верный раб. Братья и сестры, и передо мной было 10 проповедников, и все говорили о том, что он был муж добрый. Все говорили. И поэтому, когда моя очередь дошла, уже почти что нечего было говорить. Все говорили, что он был муж добрый. Братья и сестры, потому что все это видели, все его знали, и все знали, что он был муж добрый. Каким еще должен быть домостроитель? Друзья, я читаю другой текст Писания. Первое послание к Коринфянам, 3 глава. 10 стих, прочту 9 и 10. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Братья и сестры, каким должен быть домостроитель? Мы вместе же договаривались, да? Каким должен быть? «Я, как мудрый строитель, положил основание». Домостроитель должен быть не только добрым, он должен быть мудрым. Должен быть мудрым. Написано: «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается». И когда избирали дьяконов, написано, они должны были быть исполнены Духа Святого и мудрости. Их поставим на эту службу. И за скинию собрания написано: «Приходили мудрые сердцем и строили скинию собрания в дни Моисея». Мудрые. Братья и сестры, домостроитель должен быть мудрый. В жизни церкви возникают разные вопросы. И хорошо, если есть мудрость, как поступить. И не только у нас, у служителей, у любого человека должна быть мудрость, как поступить. И мы друг с другом, бывает, и советуемся. И дать добрый совет, мудрый нужно дать совет, не только добрый. Поэтому Павел пишет: «Я, как мудрый строитель, положил основание». Братья и сестры, неправильно положенное основание – оно может привести к тяжелым последствиям. Не буду подробно, мне кажется, вы все хорошо понимаете. У нас один брат решил построить дом, ну и участок земли, а я решил ему помочь. И я знаю, что он никогда не строился, и я тоже, но я немножко уже соображал чуть-чуть. И я ему решил помочь. И я ему говорю: «Давай я тебе помогу сделать разбивку». А он говорит: «Я справлюсь сам». А я у него спрашиваю: «А ты прямой угол сможешь сделать на плоскости, на участке?» Он говорит: «Смогу». Ну и как там он делал, я не знаю. Дом он построил. А когда начали делать крышу, то что-то не получалось. Он сделал параллелограмм, он сделал не прямой угол. Получился параллелограмм, это не было заметно. Строители меня сейчас очень понимают, а крышу сделать было очень трудно. Очень трудно. Мы начали делать крышу, и все не получается. Я, как мудрый строитель, положил основание. Друзья, я женился в 80-м году. В начале 80-го года я женился. Мы жили в Краснодаре. А потом в 81 году Григорий Васильевич Костюченко предложил мне переселиться в Тимошевск. Ну, с тем, что я буду пресвитер в Тимошевске, в маленькой церкви. И мы переселились. Мы купили недостроенный дом. Ну, только каркас был и все. А потом достраивал я сам. И мне помогал один брат, которого я крестил самый первый раз, мое крещение, я его крестил. И он мне помогал. И мы оба в делах стройки были нулевые. И вот это мы вместе строили, братья и сестры, очень много. И воду проводили, и канализации, и пристраивали веранду, и крыльцо, и что угодно, и печку, и все мы делали. Друзья, я в этом доме живу до сих пор. Уже 33 года я прожил в этом доме. Друзья, нету ни одного узла, который бы я не переделал заново. Ни одного узла. Все, что я строил неправильно и потом переделывал. Ну вот, например, мы, ну, простую водопроводную трубу мы положили и думаем, покрасить или не покрасить. Да, до пришествия хватит. Канализацию стальную, все погнило. До пришествия хватит. И вот по такому принципу мы строили. Быстро и не очень дорого. А потом я все переделал, братья и сестры. Теперь точно, что до пришествия хватит. И после, и на тысячелетнее царство хватит. Все, что я переделал. Но вы знаете, братья и сестры, я скажу, что ну и не опасно. Зато чему-то научился и ума набрался. Но если приходится переделать в духовных вопросах, очень трудно. Ну, давайте предположим, мы покрестили невозрожденного. А потом мы это увидели, спустя несколько лет. А теперь переделай. Или рукоположили служителя, ошибочно рукоположили служителя. И потом переделывай. А как это трудно. Иногда почти невозможно. И слезы. Или сочетали не как положено, сочетали. Не разобрались, можно или нельзя сочетать. И сочетали новобрачных. Или, может быть, не новобрачных. И что потом получается? Братья и сестры, это нельзя. И Павел пишет, что строитель должен быть мудрый. Друзья, каким еще должен быть домостроитель? Я здесь же читаю следующая глава. Написано так. «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Братья и сестры, домостроитель должен быть добрым, мудрым и верным. А зачем верность? Друзья, обычно верность понимают так. Гонение. Когда гонение? И когда могут посадить в тюрьму, и вот тогда он должен проявить верность. А гонений сейчас нету. На Украине считается из 15 бывших республик наиболее свободная ситуация вот для нас верующих. А в чем проявляется верность? Братья и сестры, верность проявляется в самой работе. Я вам поясню. Иногда приходится делать одно и то же. И до усталости, до усталости. И одно и то же. Вы знаете, у меня есть знакомый токарь. Он уже почти 30 лет работает токарем. И я у него спрашиваю. Я говорю, Александр, ну вот какую ты деталь делаешь? Он говорит, вот показывает мне простой вариант детали. Я говорю, а раньше ты что делал? Он говорит, а я все время уже 30 лет делает одно и то же. Ну, условно, болт. Один и тот же болт он делает 30 лет. Разве это можно выдержать? Ему нужно каждый день 200 штук болтов сдать. Он 30 лет делает вот эти 200 штук болтов каждый день. Как это можно выдержать? Как это можно выдержать? Ну, он мне говорит, у тебя жизнь веселее. Ты-то здесь, то там. А мне надо каждый день один и тот же болт. Братья и сестры, и вот так вот и наша жизнь. И мы должны верно делать то, что нам поручено. И до тех пор, пока нам скажут, хватит, теперь делай вот это. И потом мы будем делать это. Братья и сестры, я процитировал, верою Ной построил ковчег для спасения дома своего. Сколько лет Ной строил ковчег? Ну, кто-то считает 120, кто-то считает, что 100 лет. Братья и сестры, я больше склонен к тому, что Ной строил ковчег около 100 лет. Не 120, около 100 лет. Ной строил ковчег. И, ну, кто-то считает, что в то время была техника, цивилизация была, ну, сильнее, чем сейчас. Но потом все это уничтожил. Я так не считаю. Я не верю в то, что тогда была цифровая техника, и были бензопилы, и автомобили, и летали самолеты. Я этому не верю. Но я верю, что была ручная пила и был топор. Этому я верю. Но и 100 лет строил ковчег, братья и сестры, 100 лет. Ему Бог сказал, что будет потоп. Он поверил и строил ковчег. И строил добросовестно. Добросовестно. Я об этом скажу в конце. Это верность, братья и сестры. Это верность. Поручили и делай. И делай. Иногда тебе не поручили. Бог поручил. Бог позвал. Делай то, что хочет от тебя Бог. Братья и сестры, вот мое сердце, да? Сердце. Вот оно стучит и стучит. У меня здоровое сердце. 60 ударов в минуту. Иногда 57. 65. И вот оно стучит уже 55 лет. И все время одно и то же. И стучит, и стучит. Бывает, иногда нагонит 160, а чаще 120. И оно и стучит, и стучит. И твоя почка работает, и работает, и работает. У меня есть друг, ему удалили одну почку. И у него только одна почка. И он говорит, и как я благодарен моей почке. Она и работает, и работает. И если она проявит неверность, моя жизнь закончится. А организм, так там же есть и желудок, и селезенка, и 2 глаза, и 2 руки, и все. И никто не заменит. Почка только одна, и если она откажет, все. У меня пока 2. И 2 лучше, чем 1. А бывает, когда 1. И если ты 1, все равно делай. Все равно. Да, тебе будет лучше, если бы. Но ты пока 1. Делай то, что Бог от тебя ожидает. И не обижайся на Бога, то, что ты 1. Друзья, и последняя мысль у меня. Каким должен быть домостроитель? Я прочту последний текст. Нет, это последнее во 2 разделе. Поэтому не радуйтесь очень сильно. У меня еще 3-я часть, 3-й вопрос. Друзья, написано в послании к Титу. Послание к Титу. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель». Каким должен быть домостроитель? Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель. Братья и сестры, по этому тексту слово «епископ» смело можно убрать. Домостроитель должен быть непорочен. То есть я буду успешным домостроителем, если я буду непорочным. Братья и сестры, за Ноя сказано, Ной был человек праведный и непорочный, вроде своем. И Бог, почему Бог Ною поручил? Потому что он был человек праведный и непорочный. Друзья, я непорочность иногда не различаю от чистоты жизни. Написано, кто будет чист, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Братья и сестры, работа очень разная, очень разная. И годным на всякое доброе дело это будет тот, кто будет чист, тот, кто будет непорочен, как Божий домостроитель. И поэтому мы должны стремиться, чтобы сохранять чистоту и святость и непорочность перед нашим Господом. Это очень важно для того, чтобы быть хорошими Божьими домостроителями. Друзья, я отвечаю на 3-й вопрос. Вы запомнили, какой 3-й вопрос? Как мы должны строить? Друзья, я читаю 1 послание Петра, 2 глава. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Братья и сестры, по этому тексту, как мы должны строить? Ну, те, кто грамотен хорошо русскому языку, здесь написано как. «Приступая к нему, устрояйте дом духовный, приступая к нему». Братья и сестры, то есть без него мы не построим, не построим. Потому что работа очень важна, это не дом молитвы построить, это церковь строить. Без Бога, если мы не будем к нему приступать, не построим. Написано, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Написано, всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. Без Бога не построишь. Не построишь. Поэтому мы должны строить вместе с Ним, приступая к Нему. Я на одном примере, братья и сестры. Мне было 25 лет, и мне поручили проводить очищение в церкви города Тбилиси. Это Грузия. И почти все служители сидели. А мне 25 лет. И я очищение никогда не проводил. И мне сказали, братья, езжай и начинай проводить. И я когда ехал туда, а в церковь было 120 членов, и в церкви были большие беспорядки, и она была регистрирована автономно. И я ехал в поезде, и я молился, и молился, и молился, и переживал, как я буду работать. Друзья, и первое, что я принял решение, я буду в посте до тех пор, пока не закончится очищение, освящение. Каждый день я буду в посте. Ну, вечером я буду принимать пищу, я решил так. После собрания, примерно в 10 часов вечера, только я буду ужинать. Друзья, очищение продолжалось больше, чем 2 месяца. Я постился каждый день. Ни разу я не поужинал в 6 часов вечера или в 8. Ни разу. Я каждый день был в посте. И вы знаете, друзья, а еще я допустил неосторожность, но, наверное, это так нужно было. Я к посту призвал всю церковь. Но чтобы церковь была в посте, каждое собрание. Когда собрание, в посте. А когда собрания нет, не в посте. И собрание было 5 раз в неделю. И поэтому вся церковь была в посте 5 раз в неделю. И я был такой штурмовой. Я сейчас стал добрый. Я раньше не был добрым. Я был штурмовик. Я сказал, обязательно все, и больные, и здоровые, все в посте до конца собрания. Один старик мне говорит, Николай, я весь больной, мне скоро 80 лет, у меня желудок и почки, у меня все больное, я умру, пока закончится очищение. Я говорю, умирай, но ты будешь в посте. Братья и сестры, и вы знаете, очищение закончилось, и этот старик мне говорит, постились все, я даже проверял, кто не в посте, прошу встать, все боялись, все постились. Братья и сестры, этот старик мне говорит, Николай, все болезни прошли, все болезни. Братья и сестры, но знаете, я вам что скажу, я уже пресвитером 30 лет, уже больше, чем 30 лет. Если бы меня спросили, Николай, самый яркий момент в твоем служении? И я бы сказал, это очищение в городе Тбилиси. Это самый яркий момент в моем 30-летнем служении пресвитера. Настолько сильно действовал Бог. И поэтому мы должны строить, как строить? Приступая к Нему. Второе, как мы должны строить? Написано, я читать не буду, эта книга... Пророка Захария, 4 глава, там написано, «Радостно смотрят очи Господа на строительный отвес в руках Зарававеля». То есть мы должны строить по Слову Божьему, то есть по отвесу. Бог сказал, «Я положу отвес среди народа моего Израиля». Бог будет проверять нашу работу, Он положит отвес. Но мы должны строить по отвесу. Друзья, в жизни церкви бывают разные ситуации. И мы должны проверить по отвесу, а как по слову. Ну вот, и вот здесь есть вопрос, повторный брак, а как по слову? Или еще какие, а как по слову? А мои личные вопросы, а как по слову? А избрать служителя, а как по слову? Я открываю и читаю, а как по слову? Подходит, а крещение, а как по слову? Братья и сестры, мы должны строить по слову Божьему. И если по слову, хорошо будет. Написано, все здание стройно возрастает в святой храм в Господе. Стройно возрастает. Мне один брат говорит, строитель, ну, опытный строитель, он говорит, у меня глаз как ватерпас. Нужно было построить одно заведение у меня дома из кирпича. И не было отвеса, веревки не было. Он говорит, у меня глаз как ватерпас. Построю, говорит, проверишь, точно будет. Друзья, и он построил. Ну, получилось... Криво. Ну, как я ему потом сказал, слушай, как Пизанская башня. Это в Италии есть башня наклонная. Получилось, как Пизанская башня. И я скажу, братья, в общем-то, не опасно. Но я как сейчас смотрю, это как памятник, что такое строить не по отвесу. Это как памятник. Друзья, и Бог требует, чтобы мы строили по отвесу. Друзья, вот есть сейчас уровень, хочешь так, хочешь так. Я вам скажу, точнее, чем отвес, приборов не существует. Точнее, чем отвес, приборов не существует. И последняя мысль, как мы должны строить. В книге Ездры, я прочту, это 7 глава, очень интересная фраза. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием для дома Бога Небесного. Как мы должны строить? Тщательно, братья, тщательно. Написано, все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с тщанием для дома Бога Небесного. Эти слова сказал царь. Он не сказал, что для дома царского все должно с тщанием. Для дома Бога Небесного все должно делаться с тщанием. Написано, каждый смотри, как строит, внимательно и тщательно делать. Друзья, у нас при доме молитвы мы приобрели еще один участок. Ну и мы решили, чтобы там кто-то жил. И порассуждали, ну, таким очень узким кругом, и решили, что поселить в этом домике, мы хотели построить домик, и чтобы там жил Григорий Васильевич Костюченко, как старый служитель, и, ну, и как бы это и заслужено, что он жил, мы решили ему построить новый дом. Ну, он нам заплатит за материал, он продаст свой домик, нам заплатит за материал, и мы ему построим новый дом. И он будет жить рядом с домом молитвы, в новеньком доме. Мы купили материал, кирпич дорогой купили, красивый, бежевого цвета. И материал отлично все, и теперь фундамент, и теперь нужно построить. И я нашел каменщиков. И я говорю, братья, только надо построить быстро. Я говорю, Григорий Васильевич, у него темперамент такой высокий, повышенный. И если вы будете строить медленно, он будет раздражаться. Он вам покоя не даст. Надо построить быстро. Братья и сестры, и они построили быстро, но очень неаккуратно. А я был в поездке. Если бы я был, я бы на первых швах посмотрел, как они строят. А я был в поездке. И когда я приехал, уже все под крышу. И если бы моя воля, я бы разобрал. Я бы дал команду разобрать. Безобразно было построено. Я очень сильно расстроился. Григорий Васильевич увидел, что я расстроился. Он сказал, не переживай, издалека хорошо смотрится. Братья и сестры, а я думаю, и я даже сейчас, я не могу подходить близко к этому дому. Настолько безобразно положен кирпич. Написано, должно делаться с тщанием. Каждый смотри, как строит. Павел так написал. Каждый. И бабушка Поля, которая сидит на предпоследней скамейке. И пресвитеры, которые здесь. И каждый смотри, как строит. Братья и сестры, наша работа, ее будет проверять Бог. Написано, что Бог испытает дело каждого, каково оно есть. И испытание будет обязательно. Как я работаю, я пресвитер церкви. Кто-то руководитель молодежи, кто-то диакон. Или сестра что-то делает. Братья и сестры, каждого дела обнаружится. Бог будет испытывать дело каждого. И то, что ты делаешь, все равно Бог испытает. Написано, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры. И еще что случилось, братья? И наперла вода на дом тот, и дом упал, и наперла вода. Вы слышали, что в Крымске было наводнение, вот в прошлом году в Крымске было наводнение. Это там я живу совсем близко, 1 час езды и Крымск. И мы в Крымске построили дом молитвы. Очень красиво, очень красиво. Внутри бежевый кирпич под расшивку, снаружи красный кирпич, на полу паласы, скамейки как мебель и кафедра тоже. Душу вкладывали, настолько хорошо было сделано. И пошел дождь. Дождь шел неделю целую, не прекращаясь, почти что ливень. И пошла вода. При доме молитвы жили брат и сестра. Ну, ему примерно лет 25, а ей лет 23. И вот и свет потух вечером. И ночью он просыпается, слышит, что-то плещется за окном. Он одевается, выходит вниз, открывает дверь, а порог уже покрыт водой. Он разбудил жену. Они закрыли на ключ дверь и начали поднимать на второй этаж микрофоны, аппаратуру, книжки, библии, сборники на второй этаж. А вода поднималась очень быстро. На окнах уже, при свете луны было видно, на окнах было посередине окон вода, а потом окна полностью скрылись под водой, а в доме настолько было все хорошо сделано, они ходили в тапочках. А вода уже была под крышу, а дом внутри был совершенно пустой. И вода не просачивалась почти что. Ну, чуть-чуть намок палац, и все. И вдруг раздался треск, и стена от угла и до угла падает внутрь полностью. До фундамента, от крыши до фундамента стена падает внутрь. Они были на ступеньках, они запрыгнули быстро. За одну секунду дом наполнился водой полностью и мусором. И бочки, и контейнеры, и что-то, и деревья были внутри дома. От гидроудара разрушились все перегородки внутри дома, рухнули. Братья и сестры, была допущена одна ошибка. Я не буду говорить, какая, вы не поймете. Строители уже начинают понимать, какая была допущена одна ошибка. Все было идеально, красиво, удобно и уютно. Братья и сестры, практически мы весь дом перестроили. Весь дом. Он практически разрушился. И наперла вода. Друзья, в городе Баку 2 года назад обрушилось 16-этажное недостроенное здание. И погибло 70 человек рабочих. Погибло. Вот так бывает. Допущенные ошибки. Или небрежность, или неверность, или немудрость, или что-нибудь еще. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сестры, чтобы мы были домостроителями. Я думаю, что у вас церковь хорошая. Будем вместе работать и сознанием, что Бог нашу работу проверит. И Господь нам будет помогать. И будем стараться, чтобы и добрыми, и мудрыми, и верными, и чистыми, и святыми. И Бог нас благословит, и хорошо будет. И Господь церковь позовет. Понятие, друзья, что обязательно полцеркви должно остаться. Ну, 5 дев останется, 5 дев. Обязательно полцеркви. Я так не понимаю, друзья. Там, где строится хорошо, там все будут на небе. А там, где плохо, написано, впрочем, сам спасется. Но как бы из огня. А дело разрушится. Не дай Бог, братья и сестры, так делать. Мы сейчас с вами помолимся. Слава Богу за все. Аминь.